Вы слушаете христианскую программу Трансмирового радио «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Греческого мудреца Сократа спросили, не знает ли он верного средства от любви с первого взгляда. «Знаю», — ответил философ, — «нужно внимательно посмотреть второй раз». В другой раз ученики Сократа задали такой вопрос. «Сколько условий надо соблюсти для идеального брака?» «Два», — ответил он, — «нужно, чтобы муж был глухой, а жена слепая». В истории, о которой мы будем говорить сегодня, все происходит совсем не так. Ни жених, ни невеста друг друга никогда не видели, и тем не менее их встреча заранее предначертана. Если хотите узнать об этом подробнее, послушайте доктора МакГи.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова вместе на наших занятиях по книге «Бытие». Сегодня мы продолжим разговор о 24 главе. Как вы помните, в прошлый раз мы закончили беседу на том, как слуга Авраама Елиезер нашел у колодца девушку по имени Ревекка, которая предстояла стать женой Исаака. В стихах 28 и 29 24 главы события развиваются дальше. Девица побежала и рассказала об этом в доме матери своей. У Ревекки был брат именем Лаван. Лаван выбежал к тому человеку, к источнику. Здесь позвольте мне привлечь ваше внимание к дядюшке Лавану. С этого момента уже ничто не ускользает от его взгляда. Он хорошо разбирается в дорогих вещах. Отметьте его реакцию в стихе 30. «И когда он увидел серьгу и запястье на руках у сестры своей и услышал слова Ревекки, сестры своей, которая говорила, «Так говорил со мною этот человек», то пришел к человеку, и вот он стоит при верблюдах у источника. Посланник Аврааму просто стоит у источника и ждет, придет ли кто-нибудь, чтобы проводить его в дом Ревекки. Действительно ли он получил приглашение? Поверьте мне, когда старый Лаван увидел эти кольца, он сразу понял, что их посетил очень богатый гость. Старый Лаван был не такой человек, чтобы упустить возможную выгоду. Позже Иаков обнаружил, что дядюшка Лаван – настоящий пройдоха. Он, по сути дела, в открытую обманул Иакова. Итак, в 31 стихе Лаван подошел к гостю и сказал: «Войди, благословенный Господом, зачем ты стоишь вне? Я приготовил дом и место для верблюдов». Даже старый Лаван признает тот факт, что существует живой Бог, Творец, Единый Господь. В 32 стихе говорится, что раб Авраама принимает приглашение. «И вошел человек». Лаван расседлал верблюдов и дал им соломы и корму, и воды умыть ноги ему и людям, которые были с ним. Мы снова встречаемся с ритуалом омовения ног. Обратите внимание, что вместе с посланником Авраама пришли еще несколько человек. Посланника приняли в доме истинно по-царски, и уж за этим-то дедушка Лаван проследил. Здесь в повествовании проступает замечательный прообраз взаимоотношений между Христом и Церковью. Один из новозаветных образов Церкви – тот, что Церковь однажды будет представлена Христу как Его невеста. К этому Церковь готовится сегодня с помощью Духа Святого, который был ниспослан свыше в этот мир. Дух Божий, подобно рабу Авраама из книги «Бытие», пришел, чтобы рассказать Церкви невесте Христовой о Христе, а также чтобы принести ей дары Христа. Как раб Авраама отправился за невестой для Исаака, так и Дух Божий явился в мир, чтобы призвать невесту для Христа. Оцените высокий драматизм момента. Это волнующая история и впечатляющее свидетельство о событиях тех дней. В следующем 33 стихе раб Авраама усаживается за стол. «И предложена была ему пища, но он сказал, не стану есть, доколе не скажу дела своего». И сказали, «Говори». И посланник Авраама говорит, «Прежде чем приступать к угощению, я хочу рассказать вам о своем поручении». Это тоже характерно для Духа Святого, который пришел в мир, чтобы рассказать о Христе. В первую очередь, надо делать самое главное – дело, которое поручено Богом. Я знаю, что существуют также и другие дела, которые тоже очень важны. Это дела нашего правительства, деятельность средств массовой информации, крупных промышленных корпораций, автомобильных и авиационных заводов. Все это очень нужная и значительная деятельность. Но Бог не оставляет наш мир своей заботой не потому, что в нем есть General Motors или правительство США в Вашингтоне, будь оно хоть республиканским, хоть демократическим. То, что приобретает первостепенную важность, когда речь идет о Боге, это распространение среди народов мира благой вести. Дух Божий находится на земле в первую очередь для того, чтобы распространять благую весть о Божьем спасении через Иисуса Христа. Подобное происходило и с посланником Авраама. Он даже не стал есть, пока не сказал «Я раб Авраамов». Обратите внимание, что свое имя раб не называет. Сходным образом Господь Иисус говорил, что Святой Дух, когда придет, то не от себя говорить будет. Эти слова Христа можно найти в 16 главе Евангелия от Иоанна. А кстати, какое имя у Святого Духа? Да у него нет имени. Дух пришел не для того, чтобы говорить о себе. Он пришел, чтобы говорить о другом, о Христе. Так и этот раб не имеет своего имени, а зовется просто рабом Авраама. В стихе 35 он говорит, «Господь весьма благословил господина моего, и он сделался великим. Он дал ему овец и волов, серебро и золото, рабов и рабынь, верблюдов и ослов». Раб описывает дом своего господина, и это весьма сходно с тем, что должен сообщить нам Дух Божий про Бога Отца. Дух говорит миру о грехе, праведности и суде. Это три вещи, которые он должен разъяснить заблудшему миру. Дух Божий должен оповестить нас, что грядет суд над греховной землей и человечеством. Сегодня люди, как заблудшие овцы, потому что они грешны. Иногда говорят, что люди стали заблудшими, потому что они отвергли Христа. Нет, как раз наоборот. Люди заблудшие не потому, что они отвергли Христа. Они заблудшие, потому что они грешники. Неважно, слышали они о Христе или не слышали, они заблудшие грешники. Таково современное состояние человека. Святой Дух пришел к нам, чтобы мы знали, что существует Спаситель, который принял на себя наше наказание, который был предан смерти за нас ради нашего оправдания, чтобы мы могли предстать перед небом. Святой Дух пришел, чтобы говорить о Христе. «Господь весьма благословил господина моего». Да, друзья мои, сегодня у нашего Небесного Отца довольно тучных стад и богатства. Стада на тысячах холмов принадлежат Ему. Как велик наш Небесный Отец! Что же касается Авраамова посланника, то он продолжает речь, и в стихе 36 мы читаем. «Сара, жена господина моего, уже состарившись, родила господину моему сына, которому он отдал все, что у него, и взял с меня клятву господин мой, сказав, «Не бери жены сыну моему из дочерей Хананеев, в земле которых я живу». Раб Авраама пришел, чтобы рассказать этим людям, что он ищет невесту для сына своего господина». Сына, который унаследует все его имущество и права. но неизмеримо величественней Сариного сына, Божий сын и наследник, Господь наш Иисус, у которого мы ныне сонаследники. Святой Дух призывает грешников ко спасению, и эти грешники возрождаются не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек, как говорит об этом апостол Петр в конце первой главы своего первого послания. Да, те люди, которых призывает Дух Святой, грешники, но они становятся детьми Божьими, принимая Божье спасение во Христе. Во втором послании к Коринфянам сказано: «Кто во Христе, тот новая тварь». Бог не выбирает себе хананеев. Его дети должны быть преображены. Они должны стать новыми людьми. Окончание речи Авраамова посланника содержится в стихах с 38 по 49. «Пойди в дом отца моего и к родственникам моим, и возьмешь жену сыну моему. Я сказал господину моему: может быть, не пойдет женщина со мною? Он сказал мне: Господь, пред лицом которого я хожу, пошлет с тобою ангела своего и благоустроит путь твой. И возьмешь жену сыну моему из родных моих и из дома отца моего. Тогда будешь ты свободен от клятвы моей, когда сходишь к родственникам моим. И если они не дадут тебе, то будешь свободен от клятвы моей. И пришел я ныне к источнику и сказал: Господи Боже, господина моего Авраама, если ты благоустроишь путь, который я совершаю, то вот я стою у источника воды, и девица, которая выйдет почерпать, и которой я скажу: дай мне испить немного из кувшина твоего, и которая скажет мне: и ты пей, и верблюдом твоим я начерпаю, вот жена, которую Господь назначил сыну господина моего. Еще не перестал я говорить в уме моем, и вот вышла Ревекка, и кувшин ее на плече ее, и сошла к источнику и почерпнула. И я сказал ей: напой меня. Она тотчас спустила с себя кувшин свой и сказала: пей, и верблюдов твоих я напою. И я пил, и верблюдов она напоила. Я спросил ее и сказал: чья ты дочь? Она сказала: дочь Вафуила, сына Нахорова, которого родила ему Милка. И дал я серьги ей и запястья на руки ее. И преклонился я, и поклонился Господу, и благословил Господа Бога, господина моего Авраама, который прямым путем привел меня, чтобы взять дочь брата господина моего за сына его. И ныне скажите мне, намерены ли вы оказать милость и правду господину моему или нет? Скажите мне, и я обращусь направо или налево». Лаван говорит от лица всей семьи. Послушаем 50 и 51 стих. «И отвечали Лаван и Вафуил и сказали: от Господа пришло это дело. Мы не можем сказать тебе вопреки ни худого, ни доброго. Вот Ревека пред тобою. Возьми и пойди. Пусть будет она женою сыну господина твоего, как сказал Господь». То есть они отвечают: «Насколько мы понимаем, это дело от Господа. Ты можешь взять Ревекку и увести ее с собой». Далее следуют стихи 52 и 53. «Когда раб Авраамов услышал слова их, то поклонился Господу до земли. И вынул раб серебряные вещи и золотые вещи и одежды, и дал Ревекке, также и брату ее, и матери ее, дал богатые подарки». Именно таким образом Святой Дух одаряет детей Божьих. Когда мы приходим ко Христу, мы получаем залог, гарантию своего спасения Божьего Духа Святого. Оправдываясь верой, мы имеем мир с Богом, получаем доступ к благодати, нас посещает радость и надежда, нам дается Дух Святой. Об этом говорит апостол Павел в 5 главе послания к Римлянам. Таковы те чудесные дары, которые ныне передаются верующим». Читаем 54 и 55 стихи. «И ели, и пили он, и люди, бывшие с ним, и переночевали. Когда же встали поутру, то он сказал: „Отпустите меня к господину моему“. Но брат ее и мать ее сказали: „Пусть побудет с нами девица дней хотя бы 10, потом пойдешь“. Уже на следующее утро раб Авраамов сказал: „Нам пора отправляться в путь“. И, доложу я вам, для него это было самое главное. Но брат Ревеки отозвался: „Да куда тебе спешить? Дай нам хотя бы 10 дней, чтобы напоследок наговориться с ней. В крайнем случае надо спросить ее саму“. Этот диалог продолжается в стихах 56 и 57. «Он сказал им: „Не удерживайте меня, ибо Господь благоустроил путь мой, отпустите меня, и я пойду к господину моему“. Они сказали: „Призовем девицу и спросим, что она скажет“. Сейчас мы подходим к очень важному месту, которое я считаю совершенно изумительным. Не пропустите его. Это стих 58. «И призвали Ревеку и сказали ей: „Пойдешь ли с этим человеком“? Она сказала: „Пойду“». Давайте всмотримся в эту сцену повнимательней. Здесь проглядывают восточные мотивы, относящиеся к давним временам, временам расцвета человеческой расы, к началу истории. Хотя я убежден, что к тому времени человек уже многие тысячелетия обитал на Земле, но, насколько мы знаем, это происходило все-таки 4000 лет тому назад. Семья Нахора принимает у себя гостя, чужеземца, и принимает она его по-царски. Эти люди кормят его верблюдов и заботятся о его свите. Ему предложили еду, роскошное угощение, но он предпочитает сначала устроить свое дело. И вот посланник излагает свое необычное поручение. Он пришел искать невесту для Исаака, сына своего хозяина. Я представляю, как раб Авраама достает дары, которые он должен вручить родственникам невесты, золотые и серебряные украшения. Авраам ведь, как вы должны помнить, был очень богатым человеком. Затем посланник начинает рассказ о своем господине, и пока он говорит, моему взору открывается семейный круг у очага, и там, на заднем плане, позади других фигур виднеется обворожительная девушка с серьезными карими глазами. Она внимательно слушает. Она слышит рассказ про патриарха Авраама и про то, как родился Исаак. Раб рассказывает о чудесном рождении Исаака и о его жизни. Затем он рассказывает о том дне, когда отец Исаака повел его на вершину горы Мория с тем, чтобы принести его в жертву. Но Бог пощадил юношу и не забрал его жизнь, а вернул Исаака отцу. И, наконец, раб Авраама рассказывает, как патриарх отправил его, раба, искать невесту для Исаака. Он не захотел выбирать невесту среди хананеев. Ему нужно было найти для Исаака такую невесту, которая имела бы сходный со всем их родом образ мыслей, стремилась бы к Богу живому и была бы возрождена Словом Божьим. Ревека все это время слушала, а теперь все повернулись к ней. До этого момента никто особенно не обращал на нее внимания, но теперь все глаза смотрят на нее и ее спрашивают: «Ревека, что ты скажешь? Ты пойдешь с этим человеком?» Она не мнется и не колеблется ни минуты. Она говорит: «Я пойду». Вы когда-нибудь обращали внимание, что люди, которых Господь Иисус призвал быть своими учениками, принимали такое же мгновенное решение? Они оставляли свои сети и следовали за Христом. Да, я знаю, что пару раз они возвращались назад, но потом наступил день, когда они решительно отбросили в сторону свои сети и больше уже никогда за них не брались. Ученики последовали за Христом. Они ушли с Ним. Святой Дух по-прежнему продолжает призывать нас. Ныне Он занял место раба Авраамова. Понимаете, Отец и Дух Святой послали Сына в мир, чтобы Он умер ради спасения мира. А когда Сын возвращался на небеса, Он сказал, что пришлет Святого Духа, Утешителя. Ныне Дух пришел в мир и призывает невесту. Он говорит: «Идете ли вы? Вот тот, кто умер за вас. Он спасет вас. Прежде всего, вас нужно искупить. Вы должны прийти к Нему как грешники, найти свое истинное, достойное вас место в жизни и принять Его как Спасителя. Когда вы это сделаете, вы возродитесь, вы станете детьми Божьими и войдете в Его Церковь, которая однажды сделается Его невестой». Дух Святой спрашивает: «Пойдете ли вы за Христом? Примете ли вы Его предложение? Верите ли вы, что Христос – ваш Спаситель?» И это не такая вещь, чтобы вы могли вилять и изворачиваться. Либо вы скажете «да», либо «нет». Я никогда не забуду случай, когда однажды в Техасе читал проповедь. Я говорил про Христа, а затем спросил: «Принимаете ли вы Его?» В сущности, я не закончил проповеди, но мне никогда не забыть юношу, который с интересом слушал меня, а когда прозвучал мой вопрос, тут же вскочил с места и вышел вперед. На окружающих его поступок возымел грандиозный эффект. Юноша не колебался ни минуты, у него не было ни тени сомнения. Да, я в восторге от такой решительности. Именно этого, друзья мои, и ждет от вас Христос. Именно такими Он вас примет, и только такими. На этом история не заканчивается. Караван пускается в путь и возвращается в обетованную землю. Об этом пишется в стихах 59 и 60. «И отпустили Ревекку, сестру свою, и кормилицу ее, и раба Авраамова, и людей его. И благословили Ревекку и сказали ей: сестра наша, да родятся от тебя тысячи тысяч, и да владеет потомство твое жилищами врагов твоих». Это пророчество уже исполнилось. Здесь нам встречается тот случай, когда пророчество уже исполнилось. О долгом путешествии назад говорится лишь несколько слов в 61 стихе. «И встала Ревекка и служанки ее, и сели на верблюдов, и поехали за тем человеком. И раб взял Ревекку и пошел». Это был долгий путь. Нам ничего не рассказывается об этом путешествии, но я по опыту знаю, как нелегко ездить на верблюде. Я проехал на нем от маленькой деревушки близ Каира до пирамид, и в жизни я на него больше не сяду. Верблюдов называют кораблями пустыни, и правильно. Ведь на верблюде качает почище, чем на любом суденышке. На нем просто штормит, на нем кататься-то неприятно. А представьте себе, каково было ехать на нем через всю пустыню. Я так и вижу наших путешественников, остановившихся после трудного дня пути через знойные пески. К вечеру они подходят к оазису, разводят костер и ужинают. Перед тем, как разойтись спать, они сидят у костра, и я слышу, что Ревекка просит раба Авраамова: «Расскажи мне еще про Исаака». Раб отвечает: «О чем же именно мне рассказывать?» Ревекка говорит: «Расскажи мне о том, как он родился. Расскажи еще, как отец возложил его на жертвенник». И раб отвечает: «Я же рассказывал это вчера вечером». А Ревекка говорит: «Я знаю, но расскажи еще раз». И раб снова начинает тот же самый рассказ. Этот рассказ никогда не устареет. В эту ночь Ревекка сладко спит, и ей снится то время, когда она встретится со своим суженым. На следующий день они снова пускаются в путь, и пустыня уже кажется не такой знойной, а верблюды не такими ужасными. Но путь их был долог. Они шли и шли, пока, наконец, на горизонте не появилась земля обетованная. Путешественники вступили в нее и направились к Беэр-Лахай-Руи. На этом заканчиваем сегодняшнюю беседу, но разговор о 24 главе еще не окончен. В следующий раз вы узнаете, как встретились Исаак и Ревекка, и прообразом каких событий, предсказанных в Новом Завете, стала их встреча.
Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи. Сегодня мы узнали о том, как состоялось брачное соглашение между семьей Ревекки и посланником Авраама. Во всей этой истории покоряет поведение Ревекки, невесты Исаака. Вот она, красивая девушка, очень приветливо встречает незнакомого гостя и торопится оказать ему помощь. Затем она приглашает его в дом, еще даже не зная всех намерений слуги Авраама. И, наконец, выслушав все, что он говорил о своем господине и о его сыне, девушка сразу же, не колеблясь, отвечает согласием. Что побудило ее отказаться от своей прежней жизни, оставить родных и дом и пойти в далекую страну к человеку, о котором она почти ничего не знала? А что, если все окажется не таким, как рассказывает этот человек? Но Ревекка не сомневается. Она верит Елиэзеру, верит его словам о том, что Бог благословил его господина Авраама, верит тому, что Бог благословил и путь его верного слуги, верит от всего сердца. И потому она верою предвосхищает ту славную участь, которая выпала на ее долю, и решает сразу же идти вперед. Раз Ревекка убедилась в достоверности всего возвещенного ей посланником Авраама, то было бы величайшим безумием удовлетворяться теперь обстановкой ее прежней жизни. Уверенная, что она сделается женою Исаака и сонаследницей его славы, Ревекка не могла продолжать пасти стада Лавана. Поступив так, она доказала бы, что не сумела оценить все, что ей даровано от Бога. Толкователи Библии усматривают в этом событии прообраз церкви, спешащей навстречу жениху. Что, кроме желания увидеть Исаака, могло бы заставить Ревекку с готовностью сказать «пойду», когда и мать, и близкие ее уговаривали остаться с ними хоть на некоторое время? Так и христиан, церковь его, должна согревать надежда увидеть Христа таким, как Он есть. Поспешим же навстречу к Нему, и нам откроется та славная доля, которая уготована всем любящим Его. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотели бы узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214 Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Я повторю, 194-214 Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Программа подготовлена в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Вы можете слушать программу «По страницам Библии» с понедельника по пятницу в 19:30. Присоединяйтесь к нам в ежедневном изучении Священного Писания в программе «По страницам Библии».Дорогие радиослушатели, напоминаем вам, что программы Трансмирового радио на волнах «Радио 1 Культура» вы можете слушать ежедневно в 17:45 и в 19:30. Программа «На круге своя» выходит в эфир с понедельника по пятницу в 17:45. В эти же дни в 19:30 слушайте программу «По страницам Библии». А наших маленьких слушателей мы приглашаем к радиоприемнику по субботам и воскресеньям в 17:45 в программе «Хочу знать Библию». Еще одна христианская программа «Свет жизни» выходит по субботам и воскресеньям в 19:30. Итак, до встречи в эфире!